Новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Встреча Виктора Зубкова с депутатами Госдумы России. Искалеченный солдат Андрей Сычев может войти в избирательные списки СПС. В Израиле наступил Новый год, в течение которого запрещено полностью обрабатывать землю. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа по-прежнему то, что Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречался сегодня с членами парламентских фракций. Завтра, в пятницу, депутаты Госдумы будут рассматривать вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства по предложению президента Владимира Путина. Сегодня в Госдуме, напомню, работал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который следил за встречами Зубкова, и он вновь рядом с нами. Данила, здравствуйте, еще раз вам слово.
Здравствуйте, Александр. Виктор Зубков обходил думские фракции, начиная с раннего утра, и потратил на этот обход несколько часов. Начал он с ЛДПР, а закончил «Единой России», партией, с которой у кандидатов в премьеры особые отношения. Дело в том, что с 2002 года Виктор Зубков входил в координационный совет движения сторонников партии «Единая Россия». Правда, выйдя из фракции, сторонником которой он официально является, кандидат в премьеры сразу от единороссов отмежевался.
Я беспартийный и сосредоточенный. Точу свое внимание на работе в правительстве.
Виктор Зубков сказал, что разговор со всеми фракциями получился вполне приятный и полезный.
Только что закончились консультации со всеми фракциями. И я скажу, что я очень доволен, что очень много было вопросов. И все вопросы, по сути, они такие жизненные вопросы. Они касались развития страны, экономики страны. Они касались социального блока, спорта, защиты ветеранов, военных, пенсионеров. То есть много-много было вопросов. И на все эти вопросы я старался ответить. Последняя вот была встреча сейчас с самой большой крупной фракцией «Единой России». То же самое, на протяжении часа сплошные вопросы и мои ответы. Поэтому я очень доволен сегодняшней встречей и считаю, что, наверное, вот эти сегодняшние консультации, они были своевременны, потому что завтра нужно мне выступать на пленарном заседании Думы и отвечать опять на вопросы.
На кандидатов в премьеры сразу посыпались вопросы о том, не он ли тот самый преемник Владимира Путина, о котором столько говорилось последние месяцы. Вопросы имели под собой основание. Впервые кандидата на премьерский пост в Государственной Думе сопровождали сотрудники пресс-службы президента России. Ответ Виктора Зубкова на вопрос, станет ли он президентом, прозвучал почти сенсационно.
Где бы я ни работал, я никогда не давал согласия, если я что-то не сделал. Будь то там на работе в хозяйстве конкретно, будь то там в налоговой службе, там или вот здесь на новом для меня поприще на финансовой разведке. Что-то удалось сделать мне здесь тоже. Поэтому если я здесь что-то сделаю на посту премьера, вот что-то я сделаю такое, то не исключено, что может быть и этот вариант тоже.
Журналисты поняли ответ Виктора Зубкова так, что он не исключает для себя именно вступление в должность президента, и это тоже было беспрецедентно. Никто из чиновников, о которых ходили слухи, как о возможных преемниках Владимира Путина, не отвечал на подобный вопрос с такой спокойной уверенностью. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов даже не сдерживал радостного смеха, он выглядел по-настоящему счастливым человеком.
Накоплена энергия прорыва, и сейчас необходимо работать, работать и работать. Вопросы, которые были заданы нашими депутатами, получили исчерпывающие ответы со стороны Виктора Алексеевича Зубкова. Сомнений в том, голосовать или не голосовать за, у фракции нет. Мы единодушно поддержим кандидатуру Зубкова Виктора Алексеевича на должность председателя правительства Российской Федерации.
Бориса Грызлова можно понять. Спикер Госдумы был главой избирательного штаба Виктора Зубкова, когда тот в 99-м году баллотировался на пост губернатора Ленинградской области. Вообще Виктор Зубков, очевидно, внушил думцам как минимум почтение к своему солидному возрасту и советскому опыту. С ЛДПР встреча была не слишком долгой, так как еще накануне Владимир Жириновский отзывался о кандидате на премьерский пост с восторгом. Он, в частности, сравнивал Виктора Зубкова с желанной невестой в белой фате, а предстоящее голосование по кандидатуре премьера со свадьбой. О хорошем впечатлении от встречи кандидата с членами фракции «Справедливая Россия. Родина» говорил в интервью «Радио Свободы» и член этой фракции Николай Павлов.
Впечатление ответственного, серьезного, несуетливого человека с большим жизненным опытом, пониманием проблем, которые перед страной стоят. Человека, который пользуется доверием президента. Какие могут быть варианты? Человека, который про всех все знает.
Знать все про всех – эта фраза может быть применена к человеку, который возглавлял финансовую разведку. Кроме того, Николай Павлов надеется на реальные изменения в структуре кабинета министров и уход некоторых наиболее критикуемых думцами членов правительства.
Единственное, что значимо, он сказал, что, конечно, когда его спросили о его видении возможной структуры правительства и кадровых персоналиях, то он говорил о том, что о кадровых пока не готов он в деталях говорить, потому что это, в конечном счете, не он решает, а решает президент. Готовить его он будет предложение. А что касается структуры, он сказал, что, конечно, по его оценке, как человека, который в одно из ведомств возглавлял, та административная реформа, которая прошла, это недостаточно эффективно проведено, что здесь нужно разбираться, что нельзя стричь под одну гребенку, то есть нужно по каждому отдельному ведомству разбираться. Министров утверждает все равно президент по представлению председателя правительства. Но из его, так сказать, некоторых реплик, мне кажется, что дни Зурабова сочтены.
Зато лидер коммунистов Геннадий Зюганов после встречи с будущим премьером, похоже, ни на что особо не надеется.
Курс, по-видимому, останется прежним. Коррективы серьезных социально-экономических политик пока не предвидится. Некоторые фигуры, которые есть в правительстве, похоже, ему не нравятся. Но мы не знаем, хватит ли у него характера и воли их выгнать оттуда. По крайней мере, та пятерка, которая душит последнее время страну, из которой не справился и Фродков, начиная от Кудрина, Грефа, Зурабова, Фурсенко и некоторых других, свидетельствует о том, что если эти кандидатуры оставятся новому правительству, как была разрушительная политика, так она продолжится. Поэтому фракция, обсудив ситуацию, приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру на пост премьера завтра на заседании. Что касается будущего, мы прямо заявили, мы открыты для нормальной работы.
Геннадий Зюганов отдельно раскритиковал тот способ, которым Кремль осуществил смену кабинета министров.
Удивляет процедура их представления и назначения. Зубков узнал о том, что его несут позавчера, мы узнали вчера. В нормальной демократической стране, по крайней мере, будет неделя для того, чтобы задать вопросы, выяснить обстоятельства, изучить биографию, да и самому ему нужна качественная подготовка для того, чтобы отвечать на вопросы депутатов и разобраться в огромном и сложном российском хозяйстве. Ни первого, ни второго, ни третьего нет. Это свидетельство о том, что новое назначение премьера скорее проводится как спецоперация, а не демократическая, честная и открытая процедура.
Коммунисты, очевидно, могут себе позволить не голосовать в поддержку Виктора Зубкова, ведь их вес в этом голосовании будет минимальным, и они, с одной стороны, не сорвут назначение нового премьера, а с другой сохранят лицо. Как человека Геннадий Зюганов Виктора Зубкова очень уважает. Все-таки партийный опыт у будущего премьера большой, и когда-то в регионе, откуда вышли все нынешние российские руководители, в Ленинградской области, тот был большим начальником. Александр.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович сегодня собирал мнение членов парламентских фракций относительно Виктора Зубкова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. 124 человека, среди них 13 детей. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Руководство газеты считает это обвинение провокацией. Отпущены из-под стражи двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрей Каленов и Денис Зеленюк. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского. В 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем годовщина начала так называемого польского похода РКК в 1939 году, а также проблемы нефтяного рынка России. А сейчас программа «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Давайте, как два часа назад, поговорим о том, как о решении Путина в отношении Фродкова-Зубкова пишут на этот раз американские газеты. Пожалуйста.
Дипломаты и наблюдатели не скрывают замешательства. Им не ясно, что означает выбор, сделанный Путиным, в контексте вопроса о том, кто придет ему на смену, пишет «Нью-Йорк Таймс». Хотя Путин прямо подчеркнул связь кадровых перестановок с выборами о конечном смысле нового назначения, он говорил уклончиво. Публичное одобрение Путиным, которое имеет в России непоколебимо высокий рейтинг, станет необходимой предпосылкой победы кандидата на выборах в будущем году. Но, произведя перестановку в правительстве, Путин никак не дал понять, кого именно поддержит. Что же побудило Путина возвысить Зубкова? Может быть, он захотел создать нового участника гонки за место преемника или попытался изменить расстановку сил в соперничающих группировках, одновременно поставив преданного себе чиновника во главе правительства в начале предвыборного сезона? Некоторые дипломаты и политические аналитики высказывают предположение, что Путин просто нашел способного премьер-министра, который в состоянии способствовать беспроблемному переходу власти к преемнику, чье имя пока не объявлено. Другие говорят, что президент, возможно, остановил свой выбор на компромиссном кандидате, чтобы выиграть время для окончательного решения о том, кто станет преемником, пишет «Нью-Йорк Таймс». Wall Street Journal в редакционном комментарии указывает, что если внимательно изучить биографию Зубкова, его назначение не кажется таким уж неожиданным. За пределами Кремля он мало известен, однако входит в ближайшее окружение Путина. Например, на празднование дня рождения Путина в 2003 году помогал задувать свечки. Он хорошо знаком с Борисом Грызловым и Виктором Ивановым, а дочь Зубкова – жена министра обороны Анатолия Сердюкова. Такие тесные клановые связи – залог успеха в сегодняшней России. Если это неожиданное назначение начала операции «Преемник», то все укладывается в сложившуюся традицию. Зубков назначен точно так же, как в 1999 году Ельцин назначил мало кому известного Путина. Wall Street Journal рассматривает три варианта. Если Путин собирается после своего ухода продолжать управлять страной при помощи марионетки, в таком случае Зубков – подходящая фигура. Второй сценарий предполагает, что к власти придет слабый кандидат, который вскоре добровольно уйдет в отставку и снова передаст власть Путину, и снова тут Зубков подходит. И, возможен третий вариант. Главными кандидатами в наследники по-прежнему остаются Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, но Путин решил подольше подержать их в неведении. В любом случае, имя следующего президента России, где их назначают, они выбирают, пока известно только лишь одному человеку. Этот человек молчит, заключает Wall Street Journal. А Washington Post цитирует депутата Думы Виктора Илюхина, считающего Зубкова идеальным кандидатом в президенты. Скоро ему будет 66, так что похоже, что Кремль внедряет сценарий возвращения Путина в 2012 году. Возможно, он и преемник, но не выглядит как преемник, приводит газета мнение политолога Бориса Макаренко. Может быть, это подача кремлевским силовикам Виктору Иванову и Игорю Сечину, в том случае, если Путин выберет не их ставленника в качестве преемника, потому что тогда хотя бы будет премьер-министр из их круга. Или же он все-таки будет формальным президентом, который позволит Путину вернуться. Пока возможен любой сценарий, заключает «Вашингтон-Пост».
Дмитрий, кроме, собственно, Фродкова, Зубкова и так далее, американские газеты пишут на какие-то внутриамериканские темы, даже не о целом мире, я говорю, а именно то, что внутри Америки.
Несомненно, Александр, 43% жителей Калифорнии не говорят дома по-английски. Эти данные, опубликованные статистическим управлением США, комментирует сегодня Лос-Анджелес Таймс. В самом Лос-Анджелесе эта цифра еще выше, 53%. Конечно, на первом месте находятся испанские. За ним следуют корейский, тайский, русский, вьетнамский, армянский и десятки других языков. Ядира Квезада на работе говорит по-английски, ее муж тоже, однако дома со своими четырьмя детьми супруги говорят только по-испански. Они не хотят, чтобы их сыновья забыли родной язык или говорили с акцентом. «Если дети отвечают нам по-английски, мы делаем вид, что не понимаем», — сказала Квезада. Поскольку у Калифорнии сильные связи с Латинской Америкой и Азией, некоторые эксперты считают, что у лояльности родным языкам есть свои преимущества. Другие же указывают на то, что люди, замыкающиеся в своей языковой среде и недостаточно знающие английский, испытывают проблемы при трудоустройстве и вынуждены жить в бедных кварталах, пишет Лос-Анджелес Таймс.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас сейчас с интересными материалами свежих американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна интересная новость, которую я упомянул в сводке новостей, то, что искалеченный в армии рядовой Андрей Сычев объявил о своем вступлении в партию «Союз правых сил». Решение свое Сычев объяснил желанием бороться с дедовщиной в российской армии. В руководстве СПС не исключают, что Сычев будет включен в избирательный список партии, скорее всего, на региональном уровне, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Можно смотреть за всем происходящим из коляски по телевизору и сжимать кулаки от бессилия и ненависти. Но можно и защитить себя, и вот тут я не могу не идти в Госдуму. Она мне сейчас нужна, как никому другому. У меня к этому человеку свои счеты. Я не буду мстить, я хочу наказать его и защитить других. Я хочу посмотреть ему в глаза, я хочу, чтобы наш разговор увидела вся страна и поняла, что это за человек. Так вчера написал в своем блоге Андрей Сычев, имея в виду Сергея Иванова, который был министром обороны в тот момент, когда с Сычевым случилась беда. В этом же сообщении Сычев пишет о том, что у него принято заявление о приеме в СПС. Член политсовета СПС Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что руководство партии рассматривает вопрос о включении Сычева в избирательный список СПС. И сам он эту идею поддерживает.
Я считаю, что это естественно и правильно, что Андрей к нам обратился с просьбой о включении его в предвыборный список. Союз правых сил – редкая партия, в том смысле, что мы выступаем за контрактную профессиональную армию. И Андрей отлично понимает, так же, как и миллионы его сверстников, что в контрактной профессиональной армии такой трагедии, как с ним, не случилось бы. Его участие в выборном процессе, на мой взгляд, гарантия для огромного количества людей, в том числе и для моего сына, которому 12 лет пока еще, что с ним не произойдет вот такая жизненная катастрофа. Я думаю, что мы должны еще и думать о его здоровье. В этом смысле, наверное, правильно было бы, если бы он участвовал на региональном уровне, не на федеральном, потому что федеральный требует огромного напряжения сил.
Борис Немцов также считает вполне естественным, что среди его товарищей по партии существуют разногласия по поводу включения в избирательный список СПС Андрея Сычева.
Есть люди, поддерживающие это предложение, есть, которые с ним не согласны. Причем те, которые не согласны, они исходят из исключительно таких гуманистических соображений. А именно, что случится со здоровьем Андрея? Не будет ли вот этот стресс, а это очевидно стресс, как-то на здоровье влиять?
Борис Немцов также категорически отверг предположение о том, что привлечение в ряды Союза правых сил Андрея Сычева является рекламной акцией партии.
Более кощунственного, чем назначать преемником Иванова Сергея Борисовича, под руководством которого и осуществлялся бандитизм, казарменные пытки и издевательства в армии, кощунственного и более черно-пиарного вот такого поведения сыскать невозможно. Участие Андрея, на самом деле, это гарантия остаться живыми и здоровыми для миллионов людей. Это пиар или это сохранение жизни и здоровья людей?
Это был член политсовета СПС Борис Немцов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Томске бывшие ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС объявили бессрочную голодовку. В марте этого года голодовка была приостановлена, но с тех пор ничего не изменилось, и она продолжается. На днях в мэрии Томска был создан антикризисный штаб по решению проблем чернобыльцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
У Томского союза «Чернобыль» две небольшие комнаты. В каждой, на матрасах, принесенных из дома, лежат по 5 человек. На столиках вода и таблетки от сердца. На стенах плакаты, написанные от руки. «Инвалиды Чернобыля за свои права. Отмена льгот. Второй Чернобыль». 70 человек подписали заявление на участие в акции. Голодать будут вахтами, по 10 человек. Вместить больше не позволяют площади. Сергей Морозов был в Чернобыле в 87 году. Говорит, не думал, что спустя 20 лет будет отстаивать свои законные права с помощью голодовки.
Мы прекратим голодовку только в том случае, когда будут приняты конкретные документы, обязывающие, гарантирующие выполнение тех или иных обязательств. С подписью, желательно, конечно, главы области. Тем более, что если голодовка будет затягиваться, а все участники голодовки инвалиды, смерть любого из чернобыльцев на данном этапе ляжет большей частью на совесть властей.
Договориться с властями Томский союз «Чернобыль» накануне голодовки так и не смог. Больше 5 часов длилась встреча руководства города и чернобыльцев. По ее итогам, каждый остался при своем мнении. Исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Мы сядем с ними за стол переговоров не с руководителем одним, а именно со всеми чернобыльцами. Почему? Но потому что я готов хоть со 100 человеками встречаться и разговаривать. И голодать не нужно. Вот столько слов наговорили. Бедные люди, их постоянно обманывают. Нельзя спекулировать жизнью людей, тех людей, которые выполнили свой долг в Чернобыле. Нельзя. Непозволительно никому. Не позволю.
Заместитель председателя Союза Чернобыль Алексей Речец отвечает.
Мы собственными жизнями спекулируем, если можно это слово сюда применить. Очень некорректно выразился исполняющий обязанности мэра. Очень некорректно. Мы собственные жизни кладем на этот алтарь. Мы имеем право распоряжаться собственными жизнями, если наши жизни никому больше не нужны.
Власть уверяет, требования, которые ликвидаторы выдвигали в марте, выполнены, говорит первый заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин.
Областным руководством практически все выполнено. Там единственный вопрос, он остался нерешенным, небольшой. Я опять считаю, что это чисто передергивание понимания, если чернобыльцев находятся. Они тоже понимают те проблемы, которые есть у государства, которые есть у областной власти. И на эту тему никакого обострения нет.
Чернобыльцы возмущены и уверяют обратное. Власть обещаний не сдержала. Алексей Речец, заместитель председателя Союза Чернобыль.
Они говорят, что проблем вообще нету. Никаких. Но куда списать 22 человека погибших в этом году? Это что, от улучшения медицинского обслуживания произошло? От улучшения снабжения лекарственными препаратами это произошло? Более того, все умершие уносят с собой могилу и перспективы семьи получить квартиру. Вдов просто выбрасывают из очереди, потому что нет человека и нет уже проблемы.
Чернобыльцы сегодня выдвигают 5 требований. Улучшение медицинского обслуживания и жилищных условий, обеспечение лекарствами, возврат льгот на услуги ЖКХ и погашение задолженности федеральным бюджетом по выплатам компенсаций за нанесение вреда здоровью. Региональная власть может выполнить не все. Некоторые вопросы находятся в ведении Москвы, и в силу нынешней политической ситуации, ухода правительства в отставку, решить их в кратчайшие сроки будет невозможно. Чернобыльцы и сами это понимают. Сергей Морозов.
В силах наших областных властей привести нам из Москвы, договориться с теми людьми, которые отвечают за выплату этих долгов, хотя бы гарантийное письмо за подписями первых лиц министерств, которые отвечают за эти. Хотя верить сейчас им тоже сложно, поскольку они временщики уже практически. Ну, такая вот ситуация сложилась.
Вообще возможно за там несколько дней решить эту проблему?
Эту проблему можно решить за 5 минут. Собрал губернатор у всех этих начальников, которые за все отвечают. И прям в кабинете по ушам настучал им, и все нормально будет. Быстро все это решается.
Антикризисный штаб, созданный в мэрии Томска, пока выхода из ситуации не нашел. К компромиссу стороны так и не пришли. Власть обещает найти решение проблем чернобыльцев. Но сами ликвидаторы говорят, что в обещания больше не верят. Голодовка продолжается. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминали погибших в 1999 году в результате теракта на Каширском шоссе. 8 лет назад в 5 часов утра от взрыва обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, не исключает возможности участия в президентских выборах. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос об утверждении Зубкова в должности главы правительства. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора «Независимой газеты». Руководство газеты считает это обвинение провокацией и попыткой давления на независимую прессу. Отпущены из-под стражи 2 анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса. Андрею Каленову и Денису Зеленюку изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Недавние убийства в Ингушетии были совершены по политическим мотивам, считает полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Госдуму. По словам лидера СПС Никиты Белых, Сычев сам изъявил желание вступить в партию. Москва вновь потребовала от Тбилиси немедленно освободить двух миротворцев северо-осетинского батальона, задержанных в конце августа. США и Южная Корея начали консультации о возможном подписании мирного договора с КНДР. Документ формально будет означать окончание Корейской войны 50-53 годов. Американское командование в Ираке намерено во время священного для мусульман месяца Рамадан освобождать из военных тюрем до 80 заключенных ежедневно, но только тех, кто более не представляет угрозы для общественной безопасности. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 13 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 сентября 1958 года. Серия передач «Дневник писателя». Беседа искусствоведа Владимира Вейдля. Театр в былые годы.
Труппа Московского художественного театра гастролирует этим летом на Западе. Судя по отзывам печати, молодые или сравнительно молодые актеры превосходно играли в тех ролях, где так незабываемо хороши были когда-то Станиславский и Качалов, Книппер и Лилина, Лужский и Артем. Но, конечно, ничего нового Западу они не принесли. Когда Московский художественный театр начинал свою работу, обстановка была другая, и смысл этой работы тоже был другой. Он вовсе не заключался, как думают иногда, в последовательном проведении строжайшего сценического реализма. Влияние знаменитого тогда в Германии Меннингенского театра на Станиславского сомнению не подлежит. Но сводить его дело к усовершенствованию меннингенских приемов, к виртуозной имитации грозы в «Дяде Ване» было бы нелепо. Московский художественный театр положил начало обновлению русского театра вообще. Положил начало, так сказать, не только самому себе, но и Мейерхольду с Вахтанговым, а значит и всем тем театральным новшествам, которые завоевали славу нашему театру и сыграли такую большую роль в театральной жизни Запада, да и всего мира.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Что же, собственно, основатели художественного театра хотели этим названием сказать? Они именно и хотели сказать, что театр должен служить не развлечению и не проповеди идей, а искусству. Это было в духе времени, было отказом от передвижничества, от шестидесятничества, было знамением Серебряного века. Художественный театр породил все наше новое театральное художество. Мне и тогда казалось, что сила этого театра была не в принципах, а в талантах. Да еще в той умной широте, с которой, если не Немирович Данченко, то Станиславский отступал порой от этих принципов. Но стольких совершенно исключительно одаренных актеров ни в каком театре, ни тогда, ни после того не было. Искусство не подражание жизни, не копирование жизни, а другая, особая жизнь. Она-то в художественном театре и била ключом. В те годы, когда он был молод, и когда, вырастая на свободе, он молодил все вокруг себя.
Беседа писателя и искусствоведа Владимира Вейдля о МХАТе. Радио «Свобода». 13 сентября 1958 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона вновь Дмитрий Волчек.
В Варшаве состоялся пресс-показ нового фильма классика польского кинематографа Анджея Вайды «Катынь». Фильм посвящен судьбе польских офицеров, взятых в советский плен и расстрелянных в 1940 году. Среди 22 тысяч убитых офицеров был и отец режиссера, капитан Якуб Вайда. О его судьбе семья многие годы ничего не знала, так как в списках погибших его имя было искажено. Официальная польская премьера картины назначена на 17 сентября, 68-ю годовщину вторжения вторжение советской армии в Польшу. Выступая перед журналистами, Вайда отметил, что снять такой фильм в советские времена было немыслимо. Лишь в 90-м году Михаил Горбачев признал, что польские офицеры были расстреляны по приказу из Москвы. Испанский фонд принца Астурийского объявил, что лауреатом его ежегодной награды за укрепление согласия между народами стал Иерусалимский музей Холокоста. В заявлении комитета говорится, что музей Яд Вашем является уникальным хранилищем информации о крупнейшем геноциде в истории человечества. Награда в размере 50 тысяч евро будет вручена представителям музея на торжественной церемонии, которая пройдет в испанском городе Овьедо в октябре. Премию фонда принца Астурийского по литературе в этом году получил израильский писатель Амос Оз, премию за вклад в искусство американский музыкант Боб Дилан. Гранки романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» с автографом писателя будут выставлены на аукционе в Нью-Йорке. Это подписанная автором копия гранок с его правкой, внесенным от руки посвящением Марте Гелхорн, невесте писателя, и дарственной надписью Тоби Отто Брюсу, его шоферу и секретарю. На аукцион, который пройдет в ноябре, гранки выставили наследники Брюса. Оценочная стоимость лота от 75 до 125 тысяч долларов. Музыканты группы Led Zeppelin объявили о том, что они впервые за 19 лет выступят вместе на концерте, посвященном памяти основателя звукозаписывающей компании Atlantic Records Ахмета Эртегуна, скончавшегося в декабре прошлого года. В концерте примут участие вокалист Роберт Плант, гитарист Джимми Пейдж, басист Джон Пол Джонс и сын покойного барабанщика Джона Бонома Джейсон. Концерт состоится 26 ноября в Лондоне. По словам представителя группы, речь идет только об одном концерте, планы дальнейших совместных выступлений не обсуждались. Американский журнал People опубликовал ежегодный список знаменитостей, которые лучше или хуже всего одевались в 2007 году. Среди звезд, признанных самыми элегантными, Бейонс Ноулс, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Дэвид Бекхэм, Теренс Ховард, Джонни Депп. Наряды, в которых появлялись в этом году Джанет Джексон и Кирстен Данст, признаны самыми неудачными.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Ситуация в американском воздушном транспорте продолжает ухудшаться, предупреждают власти США. В первом полугодии было значительно задержано или отменено около миллиона рейсов. Это 1/3 всех полетов. Хронические болезни авиакомпаний горячо обсуждаются в прессе, а государственные органы угрожают авиаперевозчикам жесткими санкциями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Со страниц американских газет и телеэкранов нисходят такие истории, как перелет семьи медсестры Эллен Гвин из Сиэтла в Вашингтон. Вместо положенных 8 часов, включая пересадку в Чикаго, путешествие заняло 36 часов. Другой пример – 9 часов, проведенные в феврале пассажирами авиакомпании JetBlue в салоне лайнера в ожидании разрешения на вылет из Нью-Йорка в Канкун. Американцы возмущены. В задержках рейсов они обвиняют прежде всего авиакомпании. Число документально оформленных в июле жалоб пассажиров удвоилось по сравнению с июлем прошлого года. Федеральные власти вынуждены реагировать. На этой неделе руководитель Федерального управления гражданской авиации Мэрион Блейки открыто предупредила американские авиакомпании. Если они добровольно не сократят частоту полетов по самому загруженному авиакоридору вдоль Атлантического побережья страны, то федеральные власти заставят их это сделать. Эксперты согласны с тем, что существующая инфраструктура попросту не позволяет обеспечить сверхактивное движение на воздушных магистралях. Какой же выбор остается у авиакомпаний, превративших самолет в доступные всем американцам средства передвижения, предоставив низкие цены за счет пробок в воздухе и на земле? Вот что говорит Джеймс Мэй, президент Ассоциации авиатранспорта, объединяющей крупнейших американских коммерческих перевозчиков.
Федеральное управление гражданской авиации сегодня регулирует в небе страны движение примерно 45 тысяч авиарейсов в сутки. Регулирование идет через наземные диспетчерские службы. Ожидается, что в ближайшие 8 лет это авиадвижение в США достигнет 62 тысяч рейсов в сутки. И здесь перед нами два пути. Первый – снижение интенсивности полетов за счет использования более крупных самолетов, на чем настаивают федеральные власти. Но это не уменьшает число число задержанных рейсов, хотя бы потому, что постоянный прирост числа пассажиров усугубит задержки. Да и расписание полетов авиакомпании составляют, основываясь на спросе среди клиентов. Остается второй путь – усовершенствовать систему контроля над полетами настолько, чтобы она позволяла точнее определять положение самолетов во времени и пространстве. И эта точность, сохранив безопасность полетов, значительно снизит задержки. Такая перестройка системы контроля полетов потребует многомиллиардные субсидии. Я считаю, что эту проблему следует признать общенациональным приоритетом. Сегодня полеты самолетов гражданской авиации США контролируются радарными системами, которые устарели по меньшей мере на 10 лет. Федеральное управление гражданской авиации недавно заключило с компанией ITT контракт стоимостью 1 миллиард 800 миллионов долларов по началу перехода контроля воздушного движения к системе спутникового слежения. Однако эксперты опасаются, что этот переход может занять много лет.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Теперь уже бывший глава правительства России Михаил Фродков запомнился множеством афористичных высказываний, получивших название «фродкизмы». Сайт «Политру» публикует некоторые, особенно запомнившиеся выражения бывшего премьер-министра. Их много, но их стоит еще раз послушать.
Почему нет женщин в правительстве? Я бы с удовольствием. На одном из первых заседаний кабинета министров в ранге премьера.
У каждого министра должен быть свой инструмент. Вот у Германа Оскаровича, например, лошадь, о роли Грефа в истории.
Административная реформа затевалась с тем, чтобы министры почувствовали безысходность ситуации.
Да, действительно, надо заниматься составляющими этого квадратного трехчлена, о возможной реструктуризации Минпромэнерго.
Кудрин замахнулся на Шекспира, о налогообложении «Газпрома».
Функция торговли ближе к другому месту, чем к Минэкономразвития.
Каждый из нас чем-то переполнен, а выхода нет.
Преступность у нас развивается поэтапно, от телогреек до рубашек от Армани.
И пора уже брать птицу за рога и иметь нашу отечественную курицу дешевее. Развитие отечественного птицеводства «Липецкая область».
Какие стимулы надо создавать для возвращения рыбы на берег о программе социально-экономического развития «Курил»?
Под столом тут делать ничего нельзя, иначе не вылезешь потом из-под стола о теневом обороте рыбы.
Надо не щупать удвоение ВВП, а уколоть себя в одно место и активно работать.
Если сегодня министры не видят себя в бюджете, то завтра жизнь заставит.
Несколько месяцев прошло в рукопашной работе.
Меня периодически одолевает мысль менять министров друг на друга.
Министров должно трясти.
То, что в вашем докладе появились наглядные иллюстрации в виде кружков, это уже достижение Герману Грефу.
Министры должны удовлетворять друг другу по кругу и только потом выходить на заседание правительства.
Сергей Михайлович очень честный и порядочный человек. Правда, в банковской сфере он не разбирается. Об Игнатьеве, главе Центробанка.
Голова у министров должна болеть. И здесь все начальники высочайшего уровня. Они долго не живут, в хорошем смысле этого слова.
Ну а самая громкая цитата Фродкова на сегодняшний день – просьба, обращенная к Владимиру Путину об отставке с поста премьера.
Понимая происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая Крым. И я думаю, что правильно было бы с моей стороны выйти с инициативой, освободить должность председателя правительства, для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, в устраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать председателем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить об отставке.
В принципе, решение теперь уже бывшего главы правительства России уйти вполне укладывается в логику последней цитаты, которую приводит сайт Polit.ru.
Я слышал, вы там мои цитаты собираете. Чем больше вы их соберете, тем больше увидите сквозную линию. Проанализируйте их все, и вы должны увидеть содержание сквозного замысла. Если вы его увидите, то я спокойно могу уходить.
Фродкизмы на сайте Polit.ru. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. 124 жертвы, среди них 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьера, премьер-министр России, не исключает возможности участия в президентских выборах. Завтра Госдума рассмотрит вопрос его утверждения в должности главы кабинета. В Москве по подозрению в вымогательстве задержан один из заместителей главного редактора независимой газеты. Руководство газеты считает это обвинение провокацией и попыткой давления на независимую прессу. Отпущены из-под стражи двое анархистов, задержанных в рамках расследования дела о подрыве Невского экспресса, Андрей Каленов и Денис Зеленюк. Президиум Мосгорсуда подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу против Михаила Ходорковского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 1 по 7 сентября выросли примерно на 0,26% и составили 417 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился на 37,3%. Состояние экономики и финансов России в обозримой перспективе не внушает опасений. К такому выводу пришли участники обсуждения очередного обзора российской экономики, состоявшегося на заседании Совета директоров Международного валютного фонда. Они, в частности, отметили быстрый экономический рост, увеличение объемов инвестиций, включая прямые иностранные, а также развитие и укрепление финансового сектора страны. Вместе с тем, в ходе дискуссии ее участники высказывали обеспокоенность по поводу увеличения бюджетных расходов, запланированных в России на ближайшие 3 года. В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков отмечает, что такая тенденция в политике российских властей наблюдается уже несколько лет.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначальные предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы очень масштабные. И каждый год, как мы знаем, в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Россия готова к развитию полноценной ипотечной системы по собственной модели. Однако этот процесс пока затрудняет высокий уровень инфляции, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Дмитрий Медведев. При этом он сказал, что в 2006 году в стране было выдано ипотечных кредитов на 260 миллиардов рублей. А всего объем кредитов, предоставленных населению на покупку жилья по ипотечным программам, уже достиг 600 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 23,5 миллиардов долларов. Генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняко считает, что удешевление стоимости ипотечных кредитов позволит России достаточно быстро преодолеть отставание от развитых стран в этом секторе финансового рынка.
Мы в начале этого года провели сравнение объемов рынка кредитов ипотечных, выданных в России и Европе. Разница 300 раз. То есть, таким образом, общий объем российской ипотеки в 300 раз меньше, чем европейской ипотеки. Это, с одной стороны, не очень приятная новость, но это просто означает, что мы это отставание сейчас преодолеем семимильными шагами.
Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров поездами дальнего следования в регулируемом секторе, то есть плацкартных и общих вагонах, увеличатся в 2008 году на 14%, а в пригородном сообщении на 13%, говорится в материалах компании «Российские железные дороги». Стоимость же проезда в скоростных поездах дальнего следования в купейных и спальных вагонах, согласно этому плану, вырастет в следующем году на 19%. Говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Мы будем продолжать работу, направленную на оптимизацию цены, в том числе и в купейных вагонах. Мы будем работать по созданию вариантов бюджетных перевозок, которые будут отличаться от нынешних плацкартных вагонов, но тем не менее по цене будут соизмеримы с этими перевозками.
Тарифы на дальнюю телефонную связь в России с 1 января 2008 года могут перестать расти или даже понизиться. заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он объяснил это усиливающейся конкуренцией между операторами дальней связи и мобильными телефонными компаниями. Кроме того, Игорь Артемьев напомнил, что сейчас, в связи с либерализацией рынка дальней телефонной связи, российские граждане уже могут выбирать своего оператора из 4 компаний, что также должно привести к снижению тарифов. Ранее об этом говорил и руководитель Министерства информационных технологий и связи Леонид Рейман.
Мы рассчитываем, что переговоры существенно удешевятся и качество предоставляемых услуг повысится. Действительно, до недавнего времени у нас был только один оператор Ростелеком. За счет тарифов Ростелекома субсидировались тарифы на местную связь. Сегодня это абсолютно рыночная услуга. Сегодня мы выдали около 17 лицензий на предоставление этих услуг. Мне представляется, что количество операторов впоследствии сократится.
Государственная корпорация «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке продукции военного назначения, планирует в ближайшие годы увеличить объем продаж российского оружия и вооружений за рубеж с нынешних 6 миллиардов до 7-8 миллиардов долларов, заявил представитель компании Николай Демидюк. Сейчас Россия, по его словам, торгует такой продукцией с 80 странами мира. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень 80 долларов за баррель. Во вторник страны ОПЕК решили увеличить объемы добычи примерно на 1.5%. Однако в среду в США появились данные о текущих запасах сырой нефти в стране, которые сократились на прошлой неделе, причем объем сокращения оказался втрое большим, чем прогнозировалось. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно 90 долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 41 копейка, на завтра 25.37. Евро сегодня стоит 35 рублей 22 копейки, курс на пятницу 35.23. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил, как всегда, Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Новый год по иудейскому календарю 5768, который начался сегодня, 13 сентября, год религиозного запрета на любые сельскохозяйственные работы в Израиле, что обещает населению страны рост цен, а фермерам миллиардные убытки. К тому же только что верховные иудейские священнослужители ужесточили критерии кошерности овощей и фруктов в сравнении с прошлыми годами, что еще больше осложняет ситуацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Каждый седьмой год иудейского календаря Шмита предписывает отдых для земли, так же как седьмой день недели, священная суббота, шаббат, предполагает полную праздность для религиозного иудея. Первоисточник законов Шмиты – третья книга Пятикнижия, книга Ваикра. В ней, в частности, сказано: «Шесть лет засевай свое поле, шесть лет обрезай свой виноградник и собирай все плоды своей земли. А в седьмой год суббота суббот будет земле, суббота во имя Господа. Поле свое не засевай и виноградника своего не обрезай». Другими словами, Шмита для земли – то же, что и святая суббота для человека. Всем евреям, соблюдающим заповеди Торы, запрещено в этот год обрабатывать землю и, соответственно, вкушать ее плоды, взращенные на иудейской земле. Некоторые источники утверждают, что священный седьмой год отменяет также все денежные долги. Но об этом почему-то молчат сегодня даже самые ортодоксальные раввины. Понятно, что современные реалии со временем не могли не внести свои коррективы. В 80-е годы прошлого века главный раввинат Израиля издал постановление, позволяющее обойти эти ограничения путем фиктивной продажи земли неевреям, в большинстве арабам. С тех пор этот год всегда с радостью встречали арабские фермеры, участвующие в таких сделках. Их продукция получала статус кошерный. Ее на корню скупали торговцы, обслуживающие ортодоксальный религиозный сектор. Лишь 10-15% населения переключались в такие годы исключительно на привозные сельхозпродукты, а правительство отменяло таможенные пошлины на их импорт. По словам нотариуса Авнера Гольдшмидта, проверенная временем процедура фиктивной сделки практически исключает нежелательные последствия. Юристы проводят долгие часы за составлением контрактов, чтобы соблюсти требования Шмиты. В том смысле, чтобы как бы еврейская земля не обрабатывалась, но вместе с тем, чтобы владельцы впоследствии получили свое имущество обратно, чтобы эти земельные участки не оказались проданными навсегда. Такой порядок вещей существовал до нынешнего года. Однако недавно ряд городских раввинатов, включая иерусалимские, отказались подчиняться постановлению главного раввината и присваивать такой еврейско-арабской сельхозпродукции статус кошерный. Это новшество уже затрагивает гораздо большую часть населения, которая хоть и не живет во всем Паторе, но соблюдает многие традиции и предпочитает кошерную пищу. Большинство крупных сетей супермаркетов Израиля также продают исключительно сертифицированные раввинатами продукты. Ясно, что изменения на рынке требуют изворотливости, и фермеры изыскивают другие пути, чтобы не остаться неудел. Например, овощи выращивают внутри специальных деревянных строений на привозной земле. Это такой прием, который дает нам возможность дать отдых земле. Земля остается под паром, отдыхает, мы ее не обрабатываем, а все овощи сажаем на привозной земле, насыпанной на пол. Этот способ хорош для маленького участка внутри дома, так как не нарушает запрет шмиты. Говорит фермер Исраэль Коэн. Однако обойти религиозный запрет можно и другим способом, отмечает он. Конечно же, есть много способов. Например, можно сделать так, чтобы возделывал землю не еврей. Но можно также выращивать овощи таким образом, в больших картонных коробках, что также исключает контакт с еврейской землей. Понятно, что плоды земли, выращенные такими неортодоксальными способами, требуют дополнительных затрат и будут продаваться по соответствующей цене. Небольшая наценка, конечно же, будет, но нам с этого много не перепадет. Ведь земледелец получает лишь треть той цены, по которой домохозяйка покупает овощи в магазине, поясняет Коэн. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом Смита, показал, что 62% евреев, живущих в Израиле, не имеют понятия о том, что наступающий год является годом Шмиты, хотя смысл самого слова известен 71% опрошенных. Многие светские израильтяне считают, что Шмита себя изжила. Ведь современные методы обработки земли уже не требуют держать землю под паром, а тем более всю сразу. А заместитель министра сельского хозяйства Цви Илан предполагает, что этот год дорого обойдется израильской экономике. Фермеры могут понести убытки на сумму более 1 000 000 000 шекелей. Ровшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. И он уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Александр Виктор Зубков рассказывает о себе депутатам Государственной Думы. В чем смысл кремлевских перестановок в правительстве России? Довольно занудно всем этим заниматься уже который год, но, тем не менее, к этому обязывает нас журналистский и гражданский долг. Кроме этого, трагическая тема. 8 лет назад в Москве взорвались жилые дома. Кто помнит сегодня об этой трагедии? Искалеченный сослуживцами солдат Андрей Сычев в предвыборных списках Союза правых сил. Как складывалось это решение? Предвыборная хроника и другие политические новости. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Как всегда, в 19 часов по московскому времени. Ведет его сегодня Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода», лидер украинской партии «Реформы и порядок» Виктор Пинзеник. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктор Алексеевич Зубков, известный нам человек, авторитетный, профессионал, в общем порядке.
Я думаю, что это будет одно из лучших правительств.
Будут проводиться в несколько этапов повышения пенсии. В целом, пенсии вырастут более чем на 60%.
Мы обеспокоены имеющимися сведениями о том, что из Ирана в Афганистан поступают некоторые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625,
11 725, 15 130 и 15 170.